Дорогие друзья, сейчас на волнах православного радиоканала «Воскресенье» передача из цикла «Точка зрения», подготовленная корреспондентом Марией Заостровных.
Добрый день, дорогие друзья, в студии Мария Заостровных. Это очередной выпуск радиопрограммы «Точка зрения». Мой сегодняшний гость – настоятель храма Яна Предтечи, отец Алексей Долгоруков. Здравствуйте, батюшка.
Доброго здоровья всем, дорогие братья и сестры.
Начнем наш выпуск с такой, можно сказать, полушутливой новости. Пласидо Доминго хочет получить российский паспорт. Знаменитый испанский оперный певец Пласидо Доминго хочет получить российское гражданство. Во время общения с журналистами он признался в любви к России и желании стать ее гражданином. Знаменитый оперный певец прибыл в российскую столицу на открытие именной звезды на Аллее Славы, которая состоялась в начале 2016 года. Сначала Жерар Депардье, насколько мне помнится, потом Леонардо Ди Каприо тоже заявлял, что хочет стать гражданином России. Сейчас вот Пласидо Доминго, ну еще где-то Стивен Сигал, тоже надо упомянуть о нем. Все они среди желающих получить российское гражданство. Отец Алексей, вот с чем, по-вашему, связан такой повышенный интерес к России в последнее время?
Ну, никакого повышенного интереса, признаться, я здесь не увидел. И не думаю, что уж это так вот все шутливо. На самом деле тема очень серьезная. Тема важная, и вот это, так сказать, интерес к России и желание стать гражданином России, оно отражает наше положение в мире, отношение к нам всего мира. И то, что иностранцы приезжают в Россию для того, чтобы здесь становиться жителями России, гражданами России, в этом ведь ничего нового нету. Мы знаем, что в прошлые-то времена вообще огромное количество иностранцев приезжало и служило, работало, трудилось в России. Даже чересчур большой был интерес. Так что, когда вспоминается Ломоносов пришел в академию, то там ни одного и русского-то не было. Все были иностранцы, в основном немцы. Много и французов у нас служило в России, в Российской империи. И многие из них служили верой и правдой, что называется, и оставили после себя в том числе и потомков, которые сейчас продолжают жить и трудиться в России. Не знаю, как это тогда дело с гражданством обстояло, принимали они формально, не принимали это гражданство, но я думаю, что это не суть и важно. В данной же ситуации в основном желание принять гражданство или даже принимает, оно действительно немножко шутливым становится, потому что почему-то иностранцы все-таки в России-то не живут, не трудятся, не работают. Тот же самый Депардье, насколько мне известно, он живет в Бельгии. И как я вот доводилось мне где-то слышать, читать, то его стремление стать гражданином Российской Федерации было вызвано, ну, желанием уклониться от французских налогов, насколько я помню.
Но об этом много писали, да, на самом деле. То есть квартира у него в Чувашии, в Грозном, по-моему, тоже ему Рамзан Кадыров подарил квартиру.
Да, но он их, по-моему, даже все и продал и уехал в Бельгию. То есть трудиться, жить он здесь не пожелал. Также и все остальные знаменитости. Но печально тут, пожалуй, вот что об этом говорят люди больше таких развлекательных профессий. Артисты, певцы. Вот если бы к нам в России бы поехали инженеры, конструкторы, врачи, рабочие, трудиться. Вы представляете, как бы замечательно было.
Нет, на самом деле тоже едут, и в частности у нас на Урале очень много иностранцев, которые сюда приехали, здесь открыли свой или бизнес, или они здесь просто работают. Конечно же, это не фигура уровня Пласидо Доминго, и об этом просто никто не пишет.
Ну, пусть вот так, хотя бы это достаточно неплохо. Для нас ведь это все в диковинку, ну, что иностранцы приезжают в Россию, потому что в советские-то времена этого ничего практически не было. Ну, в 30-е, наверное, там из Коминтерна кто-то приезжали, коммунисты здесь жили, трудились. А позднее, по-моему, только вот Дин Рид, американский певец, и не знаю, был он гражданином Советского Союза или нет. Да помню еще где-то в разгар перестройки американская семья, как сейчас помню, Лакшин, такое семейство, приехало сюда в Советский Союз. По-моему, он ученый, математик, с женой, с детьми. И якобы, ну, может быть, так и было, он был коммунистом американским, и его там притесняли. И вот он приехал сюда, и у нас был даже целый телемост, тогда они в моде были. И Владимир Познер, который тогда еще, так сказать, не прозрел, а был таким коммунистическим пропагандистом. Он выступал именно с советской стороны на этом. Да. И нам, конечно же, было советским гражданам очень приятно, что вот, надо же, к нам вот едут иностранцы, посмотрите, из самой Америки бегут к нам в Советский Союз пожить. Поэтому, думаю, чем больше будет людей приезжать в Россию жить, трудиться, ну, пусть хотя бы даже вот так вот заявлять, где, может быть, из каких-то даже, ну, где, самых разных соображений. Я думаю, что это хорошо, это свидетельство, что наше государство, оно занимает свое такое полагающееся ему место в мире, в мировой культуре, в мировой экономике. То есть будем это, мне кажется, приветствовать.
Ну, то есть можно считать это поводом для гордости за свою страну?
Ну, пусть будет так. Удовлетворение, скажем, с глубоким удовлетворением.
А еще одна тема, которую сегодня обсудим, конечно же, отец Всеволод Чаплин, который был уволен с должности представителя РПЦ. Такое решение было принято Синодом Русской Православной Церкви на заседании от 24 декабря. Об этом решении рассказал представитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Александр Волков. По словам Волкова, причиной увольнения Чаплина стало принятое Синодом решение о слиянии двух отделов Московского патриархата по взаимоотношениям отдела церкви и общества и информационного отдела. Новую структуру возглавит Владимир Легойда. Два отдела были соединены в целях оптимизации, рассказал Волков. Всеволод Чаплин был представителем синодального отдела Русской Православной Церкви по взаимоотношениям церкви и общества с 2009 года. А новый отдел, который создан вот как раз таки путем слияния двух старых, будет отвечать за взаимоотношения церкви с обществом и СМИ. Отец Алексей, вот как лично вы восприняли эту новость? Ну и, конечно же, ваша точка зрения на это кадровое решение.
Да никак я эту новость не воспринял и никакого особого мнения не составлял по поводу этого кадрового решения, потому что ничего такого особенного в этом я и, в общем-то, не вижу. Но чего такого случилось? Поменяли сотрудников у нас в патриархии, ведь у нас таких перемещений подобных достаточно ведь много происходит. И епископов перемещают с кафедры на кафедру, и епископы возглавляют самые различные дело, также и со священнослужителем, и на уровне патриархии, и на уровне епархии, то вот батюшка отдел с молодежью, а сейчас вот миссионерский он возглавляет. Ничего такого необычного, уж прямо из ряда вон выходящего, я в этом не вижу. Просто отец Всеволод, он как-то так заметен на экране бывает, потому что такой басистый и крупный, может быть, поэтому какое-то особо пристальное внимание к его личности, к его персоне.
Последнее время он был, что называется, голосом церкви. То есть его, во-первых, очень часто цитировали, про него очень часто писали, и, конечно же, да, его очень часто критиковали, куда без этого.
Ну, значит, вот сейчас будут другого какого-то человека о нем писать, критиковать и о нем говорить. Ну, что ж делать-то? Ну, поменялась ситуация немножечко. Не думаю, что здесь что-то такое необычное. А что тут? Есть такое, какая-то такая подводный камень необычный в этой ситуации?
Очень многие склоняются к версии о том, что Всеволод Чаплин в последнее время упоминался в светских СМИ в связи с какими-то негативными событиями.
Ну, и пусть упоминался, что ж, я думаю, это, опять же, вернусь к тому, что будет упоминаться другой человек, потому что средствам массовой информации нужны какие-то новости, и желательно, чтобы они были немножечко скандальные, и публичный человек, если вот он что-то высказывает, о чем-то скажет, то это просто ужас, как прям разносится по всему свету. Каждая фраза, каждое слово, оно под пристальнейшим вниманием, и уж извините, но зачастую все-таки, что называется, передергивает, вырывает фразы из контекста и так далее, и так далее. Но я вот о чем хочу сказать. Имя отца Всеволода часто становится в наше время таким символом как бы инакомыслия, что ли, такого.
Ну, не без
церковной
этого.
Среде. Поэтому на него внимание и СМИ обращает, и в церковной среде об этом поговаривает. Я, честно говоря, не знаю всех тонкостей происходящих событий там, наверху, потому что там, может быть, картина выглядит совсем по-другому. И то, что доносит до нас СМИ, это, к сожалению, не всегда точно и не всегда, ну, как бы глубоко истинно. Они вот схватят где-нибудь чего-нибудь и об этом говорят, а подлинная суть для них так и остается неизвестной. Но я хочу сказать вот о чем. То, что у нас в православной церкви и священнослужители, и миряне имеют свою точку зрения и высказывают ее публично, это достаточно хороший признак, на мой взгляд.
Даже если эта точка зрения не совпадает с официальной позицией церкви.
Если она уже точка зрения, то она, скорее всего, что и не совпадает. Я вспоминаю одну передачу, мельком посмотрел, по-моему, это Евгений Енин, у нас такой корреспондент есть, да? Он пригласил на передачу представителя саентологии.
Саентолога,
да. Пришел молодой человек, аккуратно, изящно одетый, пиджачок, белая рубашка, галстучек. И вот они беседуют с Ениным, не помню, конечно, о чем. И вдруг он его спрашивает. Енин спрашивает. А что вот у вас такое есть, нехорошее? Что бы вы сказали, что вот это вот отрицательное явление у нас, в нашей организации, в нашей среде? И с улыбочкой такой американской отвечает господин ему. Нет, вы знаете, у нас все хорошо. У нас все замечательно. Дальше поговорили. Второй раз Енин у него. А что вот вы думаете, надо вот переменить у вас? Чему вот так вот критически вы бы отнеслись? Нет, у нас все нормально. Не помню, третий раз его спросил, как в сказке одним словом. И в конце третьего ответа, который был такой же благостный, Енин вдруг говорит, а вот вы знаете, что такая некритичность, это один, кстати, из основных признаков секты и сектантского сознания. И это действительно так. Потому что если мы возьмем различные тоталитарные, особенно секты, то там представители, так называемые адепты этих организаций, они тоже вам скажут, что у нас все хорошо, все прекрасно. А вот если взять православных, почитать на разных форумах, выступлениях, то тут начинается. Каждый начинает критиковать все на свете, что только можно раскритиковать. С одной стороны, это как-то смущает веру. Говорят, как так можно? Ведь генеральная линия у нас, кстати, чуть ли не партия. Вот привыкли люди к советской этой линии.
Идеологии.
Да, вот, кстати, недавно совсем передачу смотрел, что на каком-то съезде ВКПБ была запрещена оппозиция. То есть все эти фракции, оппозиции были категорически Лениным запрещены. Ничего никто не должен иметь. Только полное партийное подчинение. То есть все по-сектантски должно у нас существовать. Православных же нет. Здесь все-таки не так происходит. Многие люди, да, имеют свое мнение. Есть и монархисты, есть и социалисты, и правые, и левые. И высказывают они свои взгляды публично. Порой резковато, конечно же. И иногда подходят какие-нибудь прихожане и говорят, батюшка, вот такой вот священник говорит вот такие вот вещи. Я говорю, что делать? Служит вот священнослужитель. Как он служит в храме? Я говорю, да, он священник нашей русской православной церкви. Как? Да быть такого не может. Да нет, вот храм вот такой-то. Да что вы говорите? Как же его не выгнали-то до сих пор? Смущается прихожане. А по-моему, так это наоборот все-таки хорошо. Это признак здоровой среды, которая способна, переваривать вот все эти брожения и оставаться все-таки целостной системой. Потому что церковь православная – это все-таки не секта. Это самые различные люди, своими взглядами, со своими мнениями. Но есть единое что-то общее между нами, что нас объединяет и что все эти наши недоразумения и разделения снимает. Это Христос. Это когда мы подходим к чаше Господним, причащаемся, люди разных взглядов, политических, экономических и прочих. Вот это единство, мне кажется, все-таки у нас в церкви самое главное.
Давайте попробуем обсудить еще одну тему, и я посмотрю, как вы попробуете в этой теме привести нас к единству. В сети запустился флешмоб под названием «Кадыров. Позор России». В социальных сетях его запустили. Не утихает скандал, разгоревшийся после резких высказываний депутата Красноярского края Константина Сенченко в адрес чеченского лидера Рамзана Кадырова в Facebook. После того, как депутат назвал главу Чечни позором России, в СМИ появилась информация о том, что Сенченко якобы извинился перед ним. Однако позднее красноярский политик заявил, что не приносил извинений. Вслед за этим оппозиционеры развернули флешмоб, который так и назвали «Кадыров. Позор России». Далее цитата. «А давайте каждый честный человек напишет, что Рамзан Кадыров – позор России, всех извиняться не заставит», предложил редактор информагентства «Политсовет» Алексей Шабуров в своем Facebook. Также Шабуров заявил, что Кадыров – это человек, который при попустительстве федеральных властей в 21 веке установил на части территории страны диктатуру афганского типа. В Чечне, кстати, на эту реакцию, наоборот, запустили другую акцию. Журналисты и общественные деятели Чеченской Республики начали флешмоб «Рамзан Кадыров – гордость России». Об этом в Инстаграме сообщил замминистра Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Лема Гудяев. Далее цитата. «Данная акция направлена против информационной агрессии со стороны представителей внесистемной оппозиции, которые развернули вокруг его имени полномасштабную информационную войну», говорится в сообщении. Отец Алексей, ну что ж, Рамзан Кадыров, позоры России, не знаю, достояние России. Какие у вас есть варианты?
Да я тоже об этом ничего не знаю. Достояние или позор. Точно так же, так вот до сих пор плохо знаю, что такое, как вы говорите, флешмоб.
Флешмоб это
слова как... все какие-то пошлины. Инстаграм. Ничего в этом не понимаю. Что это такое флешмоб?
Флешмоб это когда один человек, допустим, пишет какое-то, надо здесь сделать какое-то действие, допустим, сфотографировать котика и выложить его в сеть. И все остальные люди к этому присоединяются. Фотографируют своих котиков и выкладывают их в сеть. В данном случае предлагалось каждому на своей страничке в открытом доступе, чтобы все увидели, написать одну единственную фразу. «Кадыров, позор России». Вот в этом заключался, собственно, флешмоб.
Понятно, да. Ничего про это не буду даже обсуждать, потому что что там людям в голову взбредет, и начинают они писать эти флешмобы, я как-то к этому серьезно не отношусь. И особенно пристально в эти ситуации не вглядывался. Все-таки Чечня – это небольшой регион, надо прямо сказать.
Но очень маленькая часть. Так.
Да, и очень своеобразный. Вот это и надо учитывать. Никаких диктатур афганских не существует. Просто есть такой восточный стиль, что ли, жизни, управления, отношения между людьми. И там предусматривается, что у народа, у нации есть какие-то люди, уважаемые, авторитетные люди, вот кого мы называем лидерами. И, видимо, это для восточного сознания необходимо. Видимо, это какая-то важная вещь. А Чечне, хотя это и небольшой регион, но мы все-таки знаем, не так далеко эти времена от нас отстоят, когда это был то, что называли взрывоопасный регион. И сейчас, конечно, я понимаю, что пришлось России много вложить денег туда, ценностей, ресурсов, чтобы этот регион успокоился. Но, тем не менее, что сейчас все-таки радует то, что в Грозный не нужно вводить танки. И не нужно отправлять отряды туда периодически, и военнослужащих, милиции, полиции и так далее, и так далее. И что не гибнут, по крайней мере, в таком количестве, в каких объемах, военнослужащие нашей армии. И не гибнут мирные граждане. Вот я думаю, что в этом, наверное, немалая заслуга все-таки и Кадыр. Такой район, который, ему казалось бы, никогда не будет ни мира, ни спокойствия, ни тем более лояльности России. Вот еще 10 лет назад, скажи об этом, 15 лет назад, все бы удивились и сказали, разве такое возможно? Никогда Чечня не примирится с этим, не успокоится. Всегда будет относиться. А сейчас ситуация во многом изменилась. И вот за это, я думаю, Кадырову нужно сказать спасибо. Ну, пусть он установил так называемую диктатуру по-афгански. Хотя, вот если даже вспомнить Российскую империю, где вообще никаких ни автономных, ни прочих республик, отродясь не бывало, на территории Российской империи были два ханства. Первое у нас Бухарское ханство было, а второе, вот не помню, Хивинское или какое-то вот такое ханство. Два хана. Какие уж у них были полномочия, но, думаю, это были достаточно все-таки они самостоятельны в своих действиях и наверняка могли кому-то и голову отрубить, и в тюрьму посадить эти ханы. Но они входили в состав Российской империи. И даже вот при нашей монархии, где, казалось бы, уж все должно быть централизовано до предела, никакой демократии, если государство на это, правительство на это, то, видимо, люди понимали, что для спокойствия и мира этих регионов такая форма, она вынужденная, нужная, а, наверное, даже необходимая. Поэтому я бы вот так к Чечне бы относился. Спокойно там, тихо, управляет человек, люди довольны. И слава Богу, и слава тебе, Господи, что все это так вот мирно происходит. И не троньте, пожалуйста, дорогие граждане, этот участок. Не лезьте вы туда. Пусть там управляет он, сколько у него хватит сил и здоровья, лишь бы было спокойствие и у них там на Кавказе, да и нам будет поспокойнее, думаю.
Намного. В общем, лишь бы не было войны.
Да, в данной ситуации, тем более не такой уж и плохой мир, я ничего такого ужасного не вижу, что там происходит. Никаких безобразий все-таки не творится. Ну, мне нравится там, я так понимаю, что Кадыров, он поддерживает нашего президента во многом.
Ну, куда ему деваться?
Доброжелателен к нему, и, естественно, он попадает под огонь вот этой критики.
Ну что ж, пусть все так и будет. лет. Напоминаю, что в студии была ведущая Мария Заостровных и настоятель храма Иоанна Предтечи, отец Алексей Долгоруков. Спасибо вам большое, всего доброго и до новых встреч!